Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Очень хорошее вступление. Я бы прибавил это пение к той проповеди, которую буду говорить о том, как Сын Божий молится Отцу. Помните, мы говорили с вами, что Иисус Христос, находясь с учениками последние полтора или три года, Он учил учеников жить по вере, но при этом Он находился рядом с ними. То есть Иисус Христос, Сын Божий, был видим учениками. И теперь Иисус уходит, и ученики должны научиться жить с осознанием, что невидимые руки будут их вести через их жизнь. Невидимые руки, которые в дальнейшем их примут в свои объятия, когда ученики явится пред Богом, когда они воскреснут, когда они будут восхищены на небеса. Если бы вас спросил кто-нибудь, неосведомленный в духовных вещах, что такое молитва, как бы вы ответили? Освальд Сандерс дает замечательное определение молитвы. Вот как один человек ответил на этот вопрос. «Ни одно духовное занятие не представляет собой такого необычного сочетания сложности и простоты». Молитва – это простейший вид речи, который способен произнести даже малыш, и вместе с тем это величайшее средство, которое позволяет приблизиться к Вседержителю. Она нужна как старику-философу, так и маленькому ребенку. Это миг крика души и привычка длиною в жизнь. Это миг и привычка длиною в жизнь. Это проявление духовного спокойствия и духовной борьбы. Это агония и восхищение. Молитва требует покорности, вместе с тем настойчивости. Она может быть сосредоточена на чем-то одном, единственном, а может охватить весь мир. В молитве можно исповедаться со слезами и прославлять Бога с радостью. Она наделяет слабого, незначительного человека могуществом и силой. Конец цитаты. Очень хорошее определение молитвы, очень хорошее вдохновляющее определение молитвы. Это то, что должно привлечь нас еще с большим желанием молиться Богу. На самом деле, молиться Богу – это не что-то скучное. Мы с вами уже не первое собрание, не одно собрание посвящаем тому, чтобы вникнуть в то, как молился Иисус Христос, как Сын Божий разговаривал с Богом Отцом. И откройте, пожалуйста, ваши Библии, Евангелие от Иоанна, 17 главу. Мы с вами продолжим чтение, изучение молитвы Божьего Сына. На самом деле это не скучное занятие. Эта молитва, она вбирает в себя очень много-много информации, духовного сообщения для нас, чтобы мы понимали характер Бога, каков Христос, каков Бог Отец. Мы можем с вами учиться через молитву Христа, как мы должны молиться. И последний раз, когда я говорил вам, я говорил о том, что в жизни каждого верующего может случиться такие моменты, когда мы должны произносить особенные молитвы. Особенные в том смысле, каждая молитва особенна, но особенные молитвы в том смысле, что эти молитвы очерчивают определенный этап в жизни людей, очерчивают определенный этап в жизни близких нашему сердцу людей. Иисус Христос молился за близких людей. Ученики стали Ему родными. И уже скоро они станут Ему родными по крови, потому что Он прольет кровь за учеников. В общем-то, они стали частью семьи Его, где Он первенец, а не последующие. Сын Божий молится за родных людей. Каждое слово очень продумано, взвешено, нет лишних слов. Мы видим, как Иисус Христос, Он выражает свою любовь в этой молитве. Он выражает свою любовь в отношении учеников. Он выражает свою любовь Богу Отцу. Помните, мы говорили, что Иисус Христос, когда начинает молиться за учеников, за этих 11 апостолов, Он не начинает с того, чтобы обозначить нужду и сказать: «Бог Отец, дай это, потом вот это дай и вот это». 6, 7, 8, 9, 10 стихи служат основанием для дальнейшего ходатайства Христа. Сначала Он словно бы готовит сердце Бога Отца. Он говорит о учениках, о том, что они дарованы Ему им. Он говорит: «Это дар Твой, Отец, мне». Он говорит о том, что ученики – это те люди, которым Он открыл, Сын Божий, открыл имя Отца. Все, что Он делал в своей жизни, Он открывал, Он давал откровение о Боге Отце. Помните, так и начинается Евангелие от Иоанна, что никто никогда не видел Бога, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Отца. Ученики, вообще все люди, они нуждаются в откровении от Бога, в откровении о Боге. Если человек так и не придет к познанию Бога, он обречен на вечные муки в аду. Вопрос жизни и смерти. Откровение о характере Бога Отца – вопрос жизни и смерти. И все, что делал Иисус Христос, Он открывал Бога людям. И помните, большинство людей, Израил не принял откровение о Боге Отце. Они отвергли Христа, но были те, которые приняли. Эти те особенные люди, которые еще от вечности были избраны Богом Отцом для того, чтобы Сын пришел, и они приняли этот призыв, чтобы они услышали истину о Боге Отце. Поэтому Иисус Христос, когда Он молится об учениках 6 стиха и далее, Он делает такое видение, Он говорит Отцу, что это особенный народ, это особенные люди, несмотря на то, что весь мир Меня не принимает, весь мир идет против Меня, и скоро Я взойду на Голгофский крест. Эти одиннадцать приняли все, что Я им сказал. Они Твой дар, Отец, Мне, это те, которым Я открыл имя Твое, это те, кто живет теперь для славы Божией, об этом говорит 10 стих. Теперь эти ученики уже избраны, им открыто имя, и теперь они способны жить для славы Божией. И вот с 11 стиха по 19 стихи Иисус переходит к двум просьбам, которые очерчивают важный этап в жизни учеников. Постараемся сегодня услышать то, как Спаситель молится о близких Его сердцу людях. И первая просьба – просьба Христа о духовной защите. Как сейчас только вот мы пели с вами, что эти невидимые руки заботятся, защищают нас. Они ведут нас по жизни, Бог невидимым образом, но реальнее всех других реальностей. Он на самом деле защищает нас, Он проводит нас через искушения и испытания. Он хранит нас физически и духовно. И вот Сын стоит пред Отцом и просит Отца, чтобы теперь Отец продолжил защищать, охранять, оберегать эти 11 душ. Почему же Иисус просит о защите? И мы с вами изучили почти все причины. Я вам напомню 7 причин, объясняющих, почему Христос молился именно о защите. Он не молился о благоденствии, Он не молился о том, чтобы в семье апостолов было хорошо, Он не молился о том, чтобы дети апостолов хорошо устроились и поступили в университет, Он не молился о том, чтобы у них была хорошая, благословенная жизнь до конца, чтобы они жили до 70-80 лет. Он молился о защите, о духовной защите. Почему? Первое, из-за ненависти, с которой обрушился на них мир. Помните, мы говорили с вами, я обратил ваше внимание на 11 стих. «Я уже не в мире, — говорит Иисус, — но они в мире, а Я к тебе иду». Их место дислокации, то, что ученики оставались в мире, в враждебном мире, определяло то, как будет молиться Иисус. Он понимал, что мир не будет аплодировать ученикам. В 14 стихе обозначено то, что подтолкнет мир к ненависти. Посмотрите, «Я передал им Слово Твое», и далее он говорит, «И мир возненавидел их». «Я передал им Слово» кому? Этим апостолам. «Я передавал им Слово Твое, и мир возненавидел их». И здесь есть минимум еще 3 причины, почему мир возненавидел: за свидетельство, которое понесут апостолы против взглядов и дел этого мира. Мир возненавидит не только за свидетельство учеников, они возненавидят, потому что они будут чувствовать и будут понимать, что эти люди не от мира сего. Они их возненавидят за возрождение, потому что они возрождены, и они другие. Возрождение подтолкнет мир ненавидеть учеников. И еще уподобление Христу, поэтому он говорит, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Ученики были подобны Христу. С каждым днем, с каждым месяцем характер учеников все более-более уподоблялся образу Христа. А поскольку Христа ненавидели, поскольку присутствие Христа было некомфортно для мира, как только Он оказывался в среди грешников, они должны были либо склониться и смириться и принять Христа, либо извергнуть, оттолкнуть от себя Христа. Точно такая же судьба ждала и апостолов. Поскольку апостолы были похожи на Христа, поэтому, оставаясь в мире, мир просто хотел их уничтожить. Это и произошло. 10 из 11 или 11 из 12 были убиты. Кто-то был повешен, кто-то был прибит ко кресту, кого-то расчленили, кому-то отрубили руки и ноги и так далее. То есть ученики претерпят в будущем жестокую смерть. Жестокую смерть. Итак, Иисус молится о духовной сохранности, о том, чтобы Бог сохранил духовно учеников. И одна из причин, потому что мир ненавидел. Вторая из-за миссии, которую они должны исполнить. Помните, эта миссия обозначена в конце 11 стиха. Посмотрите, он говорит, чтобы они были едины, как и мы. Ученики были призваны не для того, чтобы явить свою особенность в этом мире, индивидуальность, в отличие от остальной группы. На самом деле христианин в одиночку не христианин. Апостол в одиночку не апостол. Если бы апостолы, ученики не умели жить вместе, в единстве, совершая дело служения, их Евангелие было бы слабым. Представьте церковь, которая враждует, ссорится, не принимает друг друга. Люди, которые хотят выразить или выдавить только свои амбиции, себя поднять. Как это может влиять на мир? В мире таких примеров полно, где люди стремятся поднять себя, задавить других. Церковь сильна тем, что она может жить в единстве. Бог чудесно так сделал, что Он соединяет людей с разными характерами, с разными судьбами, с разными даже представлениями, которые у них были до обращения, с разным контекстом жизни, соединяет в единство. Эти люди, бабушки, дедушки, молодые люди, дети, подростки, они могут быть и ужиться в единстве, не просто ужиться, а жить и делать очень важное дело. Распространять Евангелие, достигать мир Евангелием, проповедовать истину о Христе. Итак, Иисус молится о том, чтобы Бог сохранил учеников, и в том смысле, чтобы они были едины, чтобы они были едины, как и мы. Единство – это цель, которая достигается посредством веры в истину, открытую Сыном об Отце. Мы говорили, что единство без доктрины, без здравого учения невозможно. Поэтому Иисус в 11 стихе и говорит о истине, о том, что Он открыл Отца, и поэтому Он просит, чтобы Бог сохранил учеников в вере, именно в такого Бога, который Он открыл им. Он понимает, что мир будет атаковать откровение об Отце. Он понимает, что сейчас Он уйдет, и мир начнет извращать истину. Появится лжеучение, которые захотят извратить истину об Боге. Например, атака на Троицу, атака на Духа Святого будет и так далее и тому подобное. Веками церковь будет отбиваться от атак на доктрину, на здравую доктрину. И Отец, Он должен был ответить на молитву Сына, сохранить учеников в здравом учении, потому что это есть основание для единства учеников. Третья причина из-за пастырства, в котором продолжают нуждаться ученики. Здесь нету пастырства, но мы видим заботу, которую проявил Иисус Христос к ученикам, когда был на земле. Посмотрите 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». То есть он говорит о том, что я все это время, когда я был с учениками, ни одного не потерял, кроме, он добавляет, сына погибели. Но дальше он объясняет, да сбудется Писание. Фактически Иисус Христос был очень заботливым человеком и Божьим Сыном. Он наблюдал за тем, как развиваются апостолы, как они возрастают духовно. Он видел их конфликты и разрешал эти конфликты. Он видел их неправильные понимания и исправлял их неправильные понимания. Он обличал, если нужно. Он проявлял заботу, пастырскую заботу. Он охранял их духовно. Кроме, конечно, того Иуды Искариота, который, собственно-то, и не был учеником, потому что изначально он пришел с другими мотивами, и он не уверовал в Спасителя. Это значит, что он был ложный ученик, не настоящий, не подлинный. Поэтому Иисус-то, в общем-то, его и не потерял, потому что он никогда его и не принимал. Выбор Иуды был очевиден. Иуда выбрал деньги, а не спасение во Христе. Еще одна причина, по которой Иисус молится Отцу, о том, чтобы Отец сохранил учеников из-за радости, в которой они должны были пребывать. Итак, он молится, Сын Божий обращается к Отцу, и он просит Отца, чтобы Отец сохранил эту группу 11 этих учеников, которые, в принципе, боялись всякого шороха. В тот момент они боялись многого. В принципе, мы видим, как они потом разбегутся. Итак, он молится о заботе, о сохранности. И одна из причин еще в том, что ученики будут склонны терять радость. Поэтому он говорит в 13 стихе, «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». То есть, если Иисус молился об учениках, о том, чтобы у них была радость, это значит, что была проблема в том, что ученики могли унывать. И теперь Иисус молится и говорит: «Я хочу, чтобы ученики на своем личном опыте испытали, что значит жить в радости Христа, в моей радости, что значит быть радостным по-настоящему». Иисус молится не об обычной радости. Он молится о той радости, которую переживал Он лично, о сверхъестественной радости, о радости, которая не зависит от обстоятельств, о радости, которая не зависит от каких-то случайных моментов. Независимо от обстоятельств, радость Христа всегда была с Ним. И поэтому Он хочет, чтобы ученики научились в этом мире, который должен был напасть на учеников, гнать и давить, они должны были научиться жить, радуясь радостью Христовой. И Он об этом молится Отцу. Пятая причина, и здесь мы остановимся поподробнее, из-за реакции, которая может быть неверной. Сейчас объясню. Иисус молится. И как я вам говорил в прошлый раз, Его молитва звучит вслух. Иисус не отошел в сторону, ученики не остались там где-то, они находились рядом с Иисусом Христом. Это значит, что Иисус Христос молится вслух с тем, чтобы ученики услышали эту молитву. Это значит, эта молитва, она должна была быть услышана не только Богом Отцом, эта молитва должна была быть услышана 11 учениками. Но не просто ради того, чтобы услышать, а ради того, чтобы эта молитва уже сейчас произвела действие в сердцах этих 11 учеников. Какое же действие? Одно из действий – это правильная реакция в связи с тем, что Иисус уходит, а их ждут тяжелые обстоятельства. Посмотрите 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира», кого? 11 учеников, «но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». То есть ожидается, что если мир будет давить на учеников, и их ждет боль и страдания, то тогда, может, им следует совершить побег из этого мира. Может быть, им нужно убежать от этих обстоятельств, пойти со Христом или закрыться в монастырь. И Иисус специально молится, говорит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Не только ученикам, нам всем с вами свойственно бежать от тяжелых обстоятельств и трудностей. Но, по словам Христа, это не всегда целесообразно. Я не говорю, что мы должны претерпевать все обстоятельства, и если есть возможность уйти от тяжелых обстоятельств, это плохо. Но я говорю, что есть такие моменты, когда мы должны научиться, оставаясь среди этих обстоятельств, жить правильно. И Иисус молится о том, чтобы ученики услышали и поняли, что их выход не в том, чтобы они ушли вместе со Христом из этого мира, который будет их притеснять. Иными словами, Иисус говорит: «Каким бы враждебным и испорченным мир не был, я не молю, чтобы ты сразу же взял из него моих учеников. Это было бы плохо и для них, и для мира. О чем я молю? Так это о том, чтобы, оставляя их в мире, ты сохранил, Бог, сохранил их от зла, хотя они остаются в мире. Пусть мир не испортит их и не растлит». В этом стихе заложена великая мудрость. Кто бы из нас не хотел избежать трудностей, борьбы и гонений, однако это не благоприятствовало бы нашему освящению и лишило бы мир учения и примера. Если бы верующие не остались на время на этой земле и не познали бы на собственном опыте, что значит жить по вере, не видя в Бога, они бы не так желали прийти ко Христу и увидеть Его. Это не было полезно как ни ученикам, так и ни миру. Ученики должны научиться ценить Бога в этом мире. И для этого они должны показать, что они ценят Бога, когда они будут преодолевать трудности и проблемы. Кстати, 15 стих отвергает доводы в пользу того, чтобы искать святость через уход из мира. Например, монашество или отдельные поселения верующих людей, поселения деревнями, когда только там живут верующие, нет никого неверующих. Мы видим, что на самом деле это не совсем мудро и правильно. Это не то, о чем молится Христос. Выстроить забор вокруг, и чтобы ни один мирской даже близко не подходил. И жить спокойно, молиться, правда, о чем молиться? Бороться со своими искушениями и работать, и так, чтобы все было хорошо, и чтобы этих неверующих даже близко не видеть. Не так задумал мир, и не так Бог задумал миссию христиан здесь, на земле. Господь для того и оставил, чтобы жить среди неверующих и достигать их Евангелием. Величайшая святость, сказал один пастор, величайшая святость лучше всего проявляется тогда, когда мы, живя среди людей, побеждаем зло, а не когда трусливо дезертируем со своего поста в обществе. Наивысшая святость, наивысшее совершенство или уподобление Христу достигается не тогда, когда мы убегаем из этого мира от неверующих людей подальше и говорим, они нечестивые, но когда мы продолжаем жить рядом с этими людьми и дерзаем, идем, стремимся к святости и побеждаем грех внутри себя. Еще раз посмотрите 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Кстати, Ветхий Завет рассказывает о трех благочестивых мужах Божьих, которые молились молитвой до наоборот. Вы помните их? Это пророк Илия, это Моисей, это Иона. Все они, трое, молились о том, чтобы Бог забрал их жизнь прежде времени. Так вот, ни на одну их молитву Бог не ответил. Почему? Потому что Сын Божий желает другого и хочет другого. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы вот в этом мире сохранил их от зла. Итак, все, о чем мы говорим, имело отношение к просьбе Христа о духовной защите учеников. И уже здесь много уроков о том, как мы можем молиться за близких нашему сердцу людей. Когда мы будем молиться, может быть, это родители будут молиться за детей, которые уже в вере. И вот детям пришел момент, когда они должны покинуть домашний кров. Они должны будут пойти и жить сами, отдельно от мамы и папы. Как вы будете молиться за них? Молитесь о том, чтобы Бог защитил их от атаки мира. Мир будет давить на их веру. Он захочет сформировать их мышление под себя. Молитесь, чтобы они стремились к единству в церкви, чтобы они не проявляли просто свою индивидуальность и не противопоставляли себя всем остальным верующим, но чтобы у них было вот это понимание, у ваших детей, которые будут взрослыми, придет время жить отдельно, чтобы у них было понимание, что в церкви хорошо и что нужно уметь быть в единстве в церкви. Молитесь о том, чтобы у ваших детей была пастырская забота, в какой церкви они будут, кто будет о них заботиться, как их будут опекать. Молитесь о том, чтобы они были радостные христиане, чтобы они не потеряли радость, как это могло произойти с учениками. Иисус молился, и я верю, что они жили радостную жизнь здесь, на земле. Молитесь, чтобы ваши дети и ваши друзья верили, чтобы у них действительно было радостное христианство, а не какое-то горькое, недовольное исповедание. И молитесь о том, чтобы у них была правильная реакция в ответ на трудности. Чтобы они не стремились просто убежать от любых тесных, трудных обстоятельств, чтобы они не были людьми побега, жизни побега, когда они пришли на работу, и там что-то им не нравится, сразу начали искать другую работу, потом пришли в церковь, что-то не нравится, они стали искать другую церковь, потом у них появились друзья, но что-то в них не нравится, они стали искать других друзей, постоянно есть какие-то сложности, и поэтому они убегают от этих сложностей. Это неправильно. Иисус говорит, что ученики должны научиться в трудностях жить правильно. И пусть наши дети, они научатся, независимо от трудностей, жить правильно и постоянно, правильным курсом. И далее, после того, как Иисус закончил молитву об учениках в плане заботы или охраны учеников, далее в 17, 18 и 19 стихах Иисус просит об освящении учеников. Недостаточно быть просто сохраненным от зла. Ученики должны были все больше и больше соответствовать характеру Иисуса Христа. Молимся ли мы так? Есть ли в списке наших нужд нужды об освящении? Молимся ли мы за брата или сестру? Господи, освяти эту сестру, продолжай освящать эту сестру истиной. Слово Твое есть истина. Освящай меня. Господи, благослови меня, мою жизнь, чтобы с каждым днем я все более и более был подобен Тебе или был похож на Тебя. Так молился Иисус Христос. Давайте учиться от Него. Итак, просьба об освящении близких. Давайте прочитаем три стиха, 17, 18, 19. Иисус молится, освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Я думаю, нам не хватит времени сегодня закончить эти три стиха. Но мы начнем. Чтобы понять то, о чем просит Христос в этих трех стихах, важно сделать как минимум шесть объяснений в связи с просьбой Христа об освящении. Шесть объяснений в связи с истиной об освящении. Первое объяснение касательно источника освящения. Источник освящения – Бог Отец. Второе объяснение касательно объекта освящения. Объект освящения – это человек, в данном случае 11 учеников. Третье объяснение касательно средства освящения. Средство освящения – это слово истины. Бог освящает истиной. Четвертое объяснение касательно цели освящения. Цель освящения – это миссия, благовестие. Поэтому сразу же после того, как он попросил о том, чтобы Бог освящал учеников, он говорит, я посылаю их в мир. Это значит, что для чего освящать учеников? Для того, чтобы они пошли в мир, для миссии. Пятое объяснение касательно посредника освящения. Посредник освящения – Бог Сын. Шестое объяснение касательно процесса освящения. Как практически это выглядит? Я постараюсь вам объяснить. И, наверное, вот шестое объяснение будет в следующей проповеди. Итак, все эти объяснения помогут нам правильно молиться об освящении дорогих нашему сердцу людей. Не просто сказать «освяти их истиной», и при этом не понимать, а что же в это заложено. Мы должны понимать то, о чем мы молимся. Не просто механически повторять слова Христа. «А, Христос молился об освящении, я буду молиться об освящении». Важно понять, а что же имел в виду Иисус Христос? И вообще, что включает в себя процесс освящения? Итак, первое объяснение – это источник освящения, Бог Отец. Посмотрите в 11 стих. Иисус говорит, «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду». И дальше очень важные два слова. «Отче святый». А потом в 17 стих. «Освяти их истиной твоей». Итак, Иисус обращается в 11 стихе, и Он называет Отца, единственный раз в этом Евангелии, Отца называет святым. Это очень важно. Он называет Бога святым, и потом Он просит этого Бога, святого Бога, чтобы Он освятил учеников. В большинстве случаев, когда в Писании используется слово с корнем «свят», обычно оно используется, или эти слова используются для того, чтобы описать характер Бога. Когда мы слышим о том, что Бог свят, мы представляем чистоту или абсолютное отсутствие греха. Но это не все, что включает в себя понятие святости Бога. Быть святым – это намного больше, чем быть просто чистым или чистым от греха. Быть святым – это намного больше. Вот одна цитата, я ее нашел в книге «Святость Бога» Арси Спраула. Он говорит о Боге следующее. Послушайте, Бог, Он настолько выше нас и находится настолько за пределами всех наших границ, что кажется нам почти абсолютно чуждым. Быть святым означает быть другим, отличаться совершенно особым образом. Итак, еще одна важная деталь. Быть святым, не просто быть святым или чистым от греха, это значит быть даже чуждым и далеким от нас, быть другим по определению. Еще он продолжает. Исходное значение слова «святой» не просто «чистый», а «совершенный». Оно происходит от древнего слова, означающего «резать» или «отделять». Если перевести это исходное значение на современный язык, то получается фраза «резать и кроить отдельно» или «кроить лучше всего остального». Если здесь есть портные, вы поймете. Представьте себе одежду, которую вы видите, и она идеально скроена или сшита. Она так сделана, что не к чему придраться. Так вот, когда евреи описывали вот это совершенство, они использовали слово, корень которого и служит для понятия святости Бога – быть совершенным. Поэтому автор продолжает. Когда мы видим одежду или другой какой-то товар превосходного качества, то мы говорим, что они прекрасно скроены. Наш Бог – совершенный Бог, абсолютно другой, отделенный от всего сотворенного. По этой причине ангелы из года в год, тысячелетие за тысячелетием, восклицают Богу «Свят, свят, свят». И как один проповедник добавил, ангелы не просто говорят «чист, чист, чист», они говорят «свят, свят, свят». Это значит, что они не хотят просто подчеркнуть чистоту от греха, но его абсолютное совершенство, его трансцендентность, то есть отделенность, то, что намного и вообще абсолютно отличается от нас, от творения. Хорошо, мы теперь понимаем, что быть святым – это не просто быть чистым и отделенным от греха, но быть совершенным. Когда мы познаем характер Бога, мы замечаем целую совокупность совершенств или атрибутов или качеств. Смотрите, когда мы начинаем изучать характер Бога, мы с вами говорим о источнике освящения, о Боге, которого Иисус назвал «Отче Святый». Когда касаемся этой темы, на самом деле не просто объяснить характер Бога. Вообще, это очень сложная тема. Так вот, когда мы говорим о характере Бога, Он свят. Так вот, Его святость влияет на все Его качества. Это очень важное наблюдение. Это очень важное замечание. Богословы проводят различия между естественными совершенствами Бога и моральными совершенствами Бога. Под Божьими естественными совершенствами подразумеваются те качества или атрибуты, в которых явлено Его величие, Его сила, Его всезнание, Его вездесущность, Его всемогущество, Его могущество, пред которым хочется благоговеть, бояться. Это относится к Его сущностным характеристикам. Святость, она больше имеет отношение, в первую очередь, к Его моральным качествам. Это то, что имеет отношение особенно к сердцу и душе Бога. Я вам объясню. Под моральными совершенствами Бога богословы имеют в виду атрибуты, качества, которые Бог демонстрирует как морально действующее лицо. Посредством проявления этих моральных совершенств они коренятся в сердце и воле Бога. Сердце и воля Бога являются благими, правыми, бесконечно привлекательными. Это такие атрибуты, как праведность, истина, верность, благость, любовь, милосердие. Так вот, все эти качества характера Бога, они святые. Это важно понимать. Теперь такая иллюстрация. Представьте себе ангела. В чем его красота? Его по природе качество ангела, его сущностные характеристики – это его могущество, сила. Ангелы намного умнее людей. Например, взять Люцифера. Он очень мудрый и умный ангел. Он был высшим ангелом. Так вот, смотрите, мы не восхищаемся бесами. Почему? Потому что их сущностные качества, их характеристики, которые относятся к природе их, они не святые. Могущественный ангел, если он не святой ангел, то он демон. И мы отворачиваем свое лицо от такого ангела. Нам противно смотреть на беса. Да, может быть, он могущественный и сильный, но он ужасный ангел. В то же время нам приятно смотреть на святых ангелов. Почему? Потому что их могущество, их сила, она пронизана святостью. В тысячи раз это относится к Богу. Мы любим Бога. Почему? Потому что Божья мудрость славна, потому что она святая мудрость, а не нечестивое коварство и хитрость, как у дьявола. Его величие привлекательно, потому что оно свято, а иначе оно было бы устрашающим и ужасным. Мы знаем, что да, это великий, могущественный Бог, но при этом мы знаем, что его могущество и величие – это святое величие и могущество. Божья непреложность или неизменность – это святая неизменность, а не жестокое упрямство в нечестии, как есть у дьявола и бесов. Они постоянны, но в своем грехе. Так вот, когда мы говорим о Боге, о характере, святом характере, когда вы касаетесь святости, святость – это то, что влияет или то, что отражено во всех качествах Бога. Святость – это не просто отдельный атрибут, потому что если вы уберете святость со всех остальных качеств великого, красивого Бога, то Бог перестанет быть красивым. Это важное замечание, о котором вы должны подумать. Итак, когда мы говорим с вами о том, что Бог – Отец, святой Бог, быть святым – значит быть трансцендентным, выходящим за обычные пределы, быть другим, отделенным от всего сотворенного, быть отделенным от греха, быть совершенным. И самое главное, почему я вам говорю о этих качествах, святых качествах Бога? Быть притягательно красивым, особенно в своих моральных совершенствах. Кстати, моральные совершенства Бога, Его милость, любовь, Его смирение, кротость, когда мы смотрим на Христа, это то, что не ценит мир, но это то, что может ценить возрожденное сердце. Ни один человек, если он не будет рожден свыше, он никогда не оценит красоту Христа, красоту Бога в Его святых моральных качествах. Для них это не ценность. Вот почему дьявол, он идет против Бога. Почему? Потому что, когда речь идет о святых качествах Христа, для него это не ценность. Он не восхищается Христом, как тем, как мы восхищаемся им. Итак, первое объяснение. Бог свят. Источник освящения учеников. Тот, кто должен был освятить учеников, это Бог Отец. Его характер – это святой характер. Первое пояснение. Второе объяснение – это объект освящения, это человек. И здесь мы видим 11 учеников. И когда мы говорим с вами о святости чего-либо или кого-либо помимо Бога, то мы должны понимать, что речь идет о производной святости. Что это значит? Потому что во всем мире никто, кроме Бога, не может быть святым по определению. Святость – это то, что присуще одному Богу. Все остальное, что есть в мире, может быть святым постольку, поскольку Бог осветит это. Это очень важно понимать. Сам по себе человек не может себя осветить. И, кстати, когда люди начинают что-то освещать, выделять, поднимать до уровня Бога, они становятся идолопоклонниками. Так вот, чтобы быть святым, нужно быть освященным Богом. Только один Бог свят сам по себе, только один Бог может осветить что-то еще, и только Бог может, прикоснувшись к чему-то, изменить его, превратить из обычного или общеупотребительного во что-то особо иное, отделенное и себе подобное. Посмотрите теперь 11 стих. «Освети их истиною Твоею». Иисус Христос знает, к кому обращаться. Он обращается к тому, кто свят. И Он знает, что только Бог может сделать святым. И Он говорит, освети их. Вот это маленькое слово указывает на апостолов. Но в общем, в Новом Завете много мест, которые говорят о необходимости освящения каждого верующего. Когда слово «святой» применяется к чему-то еще, кроме Бога, оно также означает не просто чистый, а отделенный от всего остального. Итак, Иисус молится, освети их истиной. Значит, вы начинаете понимать, только Бог может осветить, и осветить – это значит отделить. Откуда это? Почему мы так говорим? Например, в Ветхом Завете, когда речь шла о людях и предметах, которые находились при скинии или храме, их называли святыми, то есть отделенными для Бога. Например, если речь шла о людях, Аарон и его сыновья, они были освящены для того, чтобы они служили священниками Богу. Освящены – это значит отделены от всего общества Израиля. Священники из колена Левия должны были заниматься только трудом, связанным с храмом. У них даже не было своей земли, которую они могли бы возделывать. Они должны были служить и пользоваться частью из пожертвований, приносимых народом в храм. Итак, Бог из Израиля выделил особое колено и освятил это колено. И это колено Левия, из него пошли священники, священство. Они должны были заниматься только тем, что касалось скинии или храма, и служить Богу. Также, когда речь шла о том, чтобы осветить не только людей, но что-то неодушевленное, предметы, то это означало, что Бог сказал, чтобы эти предметы были использованы только для Его цели, для того, чтобы эти предметы были использованы в храме или при скинии. Освещалось все, вся атрибутика. Если взять, например, храм, то столы предложения, жертвенник, потом ножи, которыми разделывали жертвы и так далее, приносили в жертву и так далее. Все это, вся эта атрибутика, чаши, вся эта атрибутика была святой. Это значит отделенной для особых целей. Никто не мог взять это и использовать для других целей. Вы не могли взять просто из храма нож и прийти домой намазать масло на хлеб. Вы помните, один человек рискнул взять эти предметы из храма, да? Сын Навуходоносора. Он устроил пир, и он взял чаши из храма, и тут же в эту ночь его убили. Потому что он посягнул на святое, на то, что было отделено Богом для его цели. Итак, быть святым или освященным означает быть отделенным в абсолютном смысле слова только для Божьих целей, делать только то, что Бог хочет. И дальше важный момент. Святые должны делать только то, что Бог хочет, и ненавидеть то, что Бог ненавидит, если это касается людей. Они должны отражать в мире образ моральных совершенств, которые мы видим в Иисусе Христе. Вот что имел в виду Петр, когда призвал верующих. «Будьте святы, как Бог свят». Когда мы смотрим и видим, что Иисус молится об учениках, мы должны понять, что ученики, они уже были освящены и святы. Тогда как это соединить? Смотрите, до этого Иисус уже сказал об учениках, что они чисты, Иоанна 13:10, и Он сказал, что они не от мира, что они отделены от мира. И теперь Он просит Отца и говорит, освети их истиною. Вопрос, Иисус, так ученики святы или все-таки их нужно еще освящать? Ответ, да, они святы, но их еще нужно освящать. То есть, когда Иисус молится и просит о том, чтобы Отец осветил учеников истиной, В некотором смысле, то есть позиционно, ученики уже были святы во Христе, жертвой Христовой. Но в жизни практически эта святость в учениках должна была с каждым днем все больше и больше проявляться. Это и есть освящение. Освящение – это уподобление с каждым днем образу Иисуса Христа. Это последовательный процесс до конца жизни, до гробовой доски. Бог будет освящать нас, при этом называя нас святыми. Мы святы во Христе, но при этом Сын Божий хочет, чтобы ученики постоянно были в этом процессе освящения. И сейчас мы закончим с этим пунктом. Важно понять. Чтобы ученики желали освящаться, они должны были любить святость. Невозможно заставить человека уподобляться образу Христа. Невозможно человеку совершенствоваться и бороться с грехом, если он, его сердце не тянется, не влечется святостью, если его сердце не захвачено святым, красивым Богом. Эту идею мне подсказал Джонатан Эдвардс, я вам прочитаю из его книги, послушайте. «Святые люди, кстати, это тест. Хотите проверить себя, возрождены ли вы свыше, верующие ли вы люди на самом деле, или просто формальные христиане? Послушайте. Святые люди любят божественные совершенства прежде всего за их святость. Они любят Бога прежде всего за красоту Его святости или морального совершенства, которые сами в себе в высшей степени привлекательны. Мы не говорим, что святые верующие люди любят Бога только за Его святость. Все Его атрибуты являются любезными и славными в их глазах. Созерцание бесконечного величия, силы, знания и устрашающего великолепия Бога приятно для них. Но, он говорит, да, святые верующие люди, они любят видеть Бога, всемогущество Его, величие Его, вечность. Но, он говорит, но их любовь к Богу за Его святость – это то, что есть наиболее фундаментальное и существенное в их любви. Именно здесь начинается истинная любовь к Богу. Вся остальная святая любовь к Божественному течет отсюда. Любовь к Богу за красоту Его моральных атрибутов неизменно вызывает наслаждение в Боге». Конец цитаты. Святые люди, апостолы, они не смогли бы освящаться, если бы они не находили наслаждение в Святом Христе. Если святость для вас по определению – это просто бремя, это что-то такое, что, чему вас ногами загоняет и заставляет стремиться. Это значит, что ваше сердце не влечется к святости. Послушайте, сделать святым против вашего сердца невозможно. Либо Бог возрождает вас и вас влечет к святости, к уподоблению, и вы восхищаетесь красотой Христа и хотите быть Ему подобными, либо ваше сердце бунтует и противится этому, и тогда вы бежите от святости, и тогда вы уподобляетесь миру. Что делает мир мирским? Мир делает мирским ненависть к святости. Это очень важный момент. Если вы это усвоите, вы ясно будете понимать, к чему вам нужно стремиться и от чего бежать. Вот почему, когда мы читаем молитву Христа за учеников в 17 главе, мы видим, что они, и там очень много этих слов, Иисус молится Отцу и говорит, они приняли Слово Твое, они сохранили, они уразумели, они уверовали, это Твои. Почему? Потому что ученики это делали не против воли, они желали принять, они хотели идти за Христом, потому что Христос был сладостен для них, они видели Его характер, они видели, как Он поступает. Каждый поступок Христа был святым поступком, ни разу Он не совершил греха. И поэтому это особенно притягивало учеников, и ученики хотели идти за Ним. Если у вас есть любовь к святости, если вы стремитесь к этому, это признак, это удостоверение для вас, что вы дети Божьи. Не дети Божьи никогда не любят святости, никогда не будут восхищаться Христом, Его моральными совершенствами. Они не будут видеть в Христе красоту, если они не возрождены свыше. Освящение невозможно без любви к тому, кто освящает. И на этом я закончу сегодня. Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты позволил нам читать эту молитву, и Ты сохранил эту молитву через века. Вот уже 2000 лет святые церкви могут читать то, как Ты молился Богу Отцу. И мы видим Твои приоритеты, мы видим, как Ты расставляешь акценты, Иисус. Мы видим как ты подчеркиваешь эти нужды для учеников. Это значит, что тем самым ты учишь нас, на что расставлять в нашей жизни акценты, чему придавать значение, о чем не так заботиться, как нужно. Я прошу, Господь, чтобы ты действительно помог нам, особенно только ты можешь это желание дать нашего сердца, стремиться к твоей святости, любить тебя, святого, желать святого. Освящение, уподобление тебе возможно только тогда, когда у нас будет любовь, когда мы будем ценить твои качества, моральные качества. Господь, дай нам восхищаться тобой, когда мы видим тебя на Голгофском кресте, когда ты с креста обнимаешь весь мир. Дай нам восхищаться твоим качеством сокрушенности и смирения, когда ты во всем был предан воле Отца, хотя ты был равен Отцу, ты во всем Ему подчинился, и этому мы восхищаемся. Дай нам восхищаться тобой, Иисус, когда ты эти годы напролет здесь на земле терпел фарисеев и проповедовал истину, хотя они смеялись над тобою и называли тебя сыном Вильзевуля, когда они говорили, что ты одержим бесом, а ты продолжал их смирение учить и любить. Дай нам восхищаться тобою, когда мы видим, как ты относился к ученикам, когда они нечистые, были с нечистыми мотивами и стремились к власти. Ты их обличал в любви и направлял к тому, что есть настоящая власть. Это значит служить другим. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог, что Ты красивый Бог, что христианство – это не просто какое-то бремя. На самом деле христианство – это когда мы желаем жить в Тебе, когда мы желаем стремиться к Тебе, и это приносит нам наслаждение и радость. Господь, быть христианином – это значит жить радостно и счастливо. Благодарим Тебя за такое христианство. Славим Тебя и поклоняемся Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.